Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1293-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем беседы по Откровению Иоанна Богослова, 21 глава. Мы возвращаемся ко второму стиху. Давайте его прочитаем еще раз. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И в прошлый раз я сказал, что все невесты прекрасны. Они могут быть не столь красивыми до свадьбы, могут быть не столь красивыми и после свадьбы. Но вот во время венчания Бог их каким-то особым образом преображает. И невозможно представить себе еще более прекрасную картину церкви, чем это. Так вот, Новый Иерусалим – это место жительства, новый дом, приготовленный для церкви. Господь Иисус сказал: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Более точное описание даже и не придумаешь. Мы ведь с вами уже видели, перед тем, как Христос пришел на землю, описание брачного пира Агнца. Ну а невеста – это церковь. И мы таким образом подходим вот к этому фрагменту. И это исполнение того, о чем писал апостол Павел в послании к Ефесянам, в 5 главе, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баню водную посредством слова». И я полагаю, что Христос совершит свой суд над всеми верующими. И все неправильное, что есть в нашей жизни, будет исправлено. Иисус разберется с нашими грехами и даст награды там, где это уместно. И Он сделает еще нечто важное. Он очистит свою церковь Словом. Да, Слово Божие – это мощнейшее очищающее средство. И ни в каком магазине ничего подобного не купишь. И мы читаем дальше слова апостола Павла. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». И вот именно эту картину мы видим в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава. «Святой город, Новый Иерусалим, нисходит на землю от Бога, с небес, украшенный, как невеста». Да, еще до начала тысячелетнего царства совершился брак Христа и церкви. Ну а сейчас, уже по окончании тысячелетнего царства, этого долгого медового месяца, церковь входит в свой вечный дом. Кстати, я полагаю, что медовый месяц также будет длиться и всю вечность. И дальше апостол Павел продолжает говорить об этих замечательных отношениях между Христом и Церковью. Он сравнивает их с браком между людьми на земле. Мы читаем послание к Ефесянам, 5 глава. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». И вот теперь в Откровении Иоанна Богослова 21 и 22 главы развивается как раз мысль о том, что это тайна. Брак это лучшие, самые замечательные взаимоотношения. И более того, брак – это первое, самое древнее, что Бог учредил для человека. Эта церемония, или точнее этот праздник, восходит к Эдемскому саду, к самому началу. И тайна эта столь глубока, что сегодня, даже при том, что у нас столько семейных консультантов и столько книг о семье, все эти авторы, как мне кажется, затронули лишь малую часть того, чем должен стать брак для верующих людей. И, кстати, да, Павел ведь говорит не просто верующим, но тем, кто исполнен Духом Святым. Эти слова никак не для заблудшего мира, и это даже не для среднестатистического верующего. Не случайно ведь за несколько стихов до этого написано «исполняйтесь Духом». Таким образом, это единственное повеление, на котором основано все то, что написано дальше. Быть исполненным Святым Духом. И дальше мы видим нечто такое, что трудно понять. И это некая новая грань в нашем взгляде на брак и семью. Жена и муж – одна плоть. И кто-то спросит, а как такое вообще может быть? Знаете, вы ведь видели маленьких детей, которые, как кажется, совмещают в себе красоту своей матери и скверный характер отца. Но вот это и есть одна плоть. Но если серьезно, то это на самом деле куда глубже. Муж, который по-настоящему действительно любит свою жену, на самом деле любит и самого себя. И точно так же, когда жена любит своего мужа, она на самом деле любит и саму себя. И невозможно представить большей близости, чем это. Ну, смотрите, если я поранил ногу, я делаю все, чтобы ее вылечить. А если надо, то и к врачу иду. Если у меня перелом, то мне накладывают гипс. И это, конечно, неприятно. Это громоздко, это некрасиво смотрится. Нога неуклюже выглядит. Но не могу же я просто отбросить свою ногу и все. Потому что это часть меня самого. Вот так и в супружеских отношениях. Отношениях между мужем и женой. Мы часть друг друга. Мы одна плоть. Да, это сегодня, может быть, трудно объяснить. Однако именно так и обстоит дело. И это возвращает нас к началу творения. В книгу Бытие, 2 глава. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». И вот что здесь важно. Да, они были наги и не стыдились, потому что они знали друг друга. Это были близкие, невероятно близкие отношения. И мне кажется, что сегодня одна из проблем в браке состоит вот в чем. Молодые вступают в брак, и вскоре у них первая ссора. И они просто разбегаются, расходятся по разным углам. А потом еще удивляются, что же это у нас брак такой непрочный? Что же семья такая хрупкая? Ну послушайте, если нога болит, вы ведь не будете на нее за это сердиться. И вы, конечно же, не будете ее пинать. И в сторону вы ее уж точно не отбросите. Если вы будете пинать свою больную ногу, то вы тем самым никак ей не поможете, а напротив, сделаете хуже. О своем теле мы заботимся, поддерживаем его. Если надо, то и лечим его. И вот по этой причине всякий раз, когда у молодых ссора, надо остановиться, сесть вместе и все обсудить, поговорить. Я считаю, что жена должна быть предельно искренней и честной со своим мужем. Рассказывать ему, что и как она чувствует, как он ее обижает и что с ее точки зрения не так в их семейных отношениях. И ровно так же Муж тоже должен быть честным, открытым, говорить столь же откровенно. Вот как раз потому, что они одна плоть. Они объединены в этих тесных, этих самых близких взаимоотношениях, которые только можно себе представить. И оставить человека отца своего и мать свою, и можем мы здесь дополнить и братьев, и сестер своих по крови. И вот муж и жена вступают в совершенно новый союз. Это союз мужчины и женщины, мужа и жены. Это семейный союз. И да, они теперь одна плоть, и именно с них начинается новое творение. Адам и Ева и сами были частью этого нового творения. Дальше, уже после этого, Господь послал им детей. Муж и жена, вот эта новая семья, также часть Божьего творения. И эту семью в свое время, если Богу будет угодно, Он также благословит детьми. А значит, столь близкими должны быть отношения в браке. И как же это замечательно видеть семью, когда между мужем и женой нет ничего такого, чтобы их разделяло. Она знает его, он знает ее. Полностью, целиком. Так вот, в таком случае эти муж и жена любят друг друга. Но с другой стороны, если таких взаимоотношений нет, то в браке, в семье неизбежно будут проблемы. Потому что Бог нас создал такими. Иными словами, брак – это не просто договор, по которому мужчина и женщина решили вместе жить и вместе спать. Когда муж выбирает жену, а жена выбирает мужа, необходимо понимать, что вы одна плоть. И вам ведь не придет в голову самому себе осознанно и намеренно причинять боль, не так ли? И да, вот это великая тайна. И апостол Павел говорит здесь о Христе и Церкви. И вот эта тайна реализуется, раскрывается и в небесах. Ведь мы будем такими, как преобразившийся Христос. Вот что говорит об этом апостол Иоанн. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Как и у Него, у нас будут прославленные тела. Мы будем едины с Ним. Мы – часть Его тела. И вот это будет подлинное единство. Он ведь и место готовит как раз для того, чтобы мы были там, где Он, чтобы мы были с Ним всю вечность. И это, друзья мои, будет поистине славно. И кроме церкви, я не знаю больше никого, кто будет иметь столь близкие отношения со Христом. Даже ангелам это будет недоступно. И это будет самое славное время. Вот мы часто думаем, насколько замечательно Рождество. Да, это наш любимый праздник, и, конечно, это хорошее время, и, конечно, он замечателен. Но мы ведь всю вечность будем радоваться тому факту, что мы с Ним, и с Ним навеки.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Здорово размышлять о вечности, но нам с вами нужно все-таки читать Священное Писание и продолжать наше путешествие по книге Откровения Иоанна Богослова. Давайте вернемся к тексту. Перед нами 3 и 4 стихи 20 главы. Да, кстати, сегодня есть немало современных переводов Библии. Однако я все равно предпочитаю читать русский синодальный перевод. Я считаю, что с этим переводом никакой другой просто не сравнится. Ну да, конечно, есть смысл читать разные переводы для того, чтобы лучше понять Священное Писание, потому что разные переводы могут делать акцент на разных сторонах библейского текста. Однако, с другой стороны, меня очень удручает, когда люди жалуются, что русский синодальный перевод якобы трудно понять. Но знаете, Библия – это ведь вам не комикс какой-нибудь и не какое-нибудь легкое чтение. Это не детектив. или не какие-нибудь веселые юмористические рассказы. Хотя, вообще говоря, бывают такие веселые юмористические рассказы и даже такие детективы, в которых за внешним сюжетом есть куда более серьезное, куда более глубокое внутреннее содержание. И вот эти книги действительно нужно понимать, прилагая усилия. Однако Библия и в этом плане уникальна. Она принципиально отличается от всех остальных книг. Это Божие Слово, и отношение к Библии должно быть соответствующее. А значит, чтение Библии более чем достойно нашего усилия и того времени, которое мы почему-то считаем нашим, но которое на самом деле принадлежит Богу, ибо дано нам Богом. Ну что же, я, пожалуй, отвлекся. Давайте мы с вами все-таки вернемся к библейскому тексту и прочитаем 3 и 4 стихи 21 главы Откровения Иоанна Богослова. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И я хочу обратить ваше внимание прежде всего на слово «скиния». Это жилище, или даже точнее палатка. Помните, мы читали: «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Это писал апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия, 14 стих. И вот эта плоть, это тело, было распято на кресте. Далее Христос воскрес в теле прославленном. И мы также получим прославленные тела. Мы будем жить со Христом в Новом Иерусалиме. Очень скоро мы с вами увидим в Библии описание этого небесного города, этого небесного Иерусалима. И золотые улицы – это, кстати, далеко не самое важное и далеко не самое главное. Очень часто почему-то акцент делают именно на них. Мне неоднократно доводилось слышать, как люди мечтают о том, как они будут ходить каждый день по золотым улицам. Но в конце концов, какая разница, по какому асфальту ходить? Вот что действительно важно, так это психологические и духовные ценности, которые там будут. И еще одно важное, и, пожалуй, самое важное, это присутствие Иисуса Христа. Мы будем в вечности в присутствии Христа. Нам сказано, что мы будем Его народом, и Сам Бог будет обитать с нами. Вот что важно. И обратите, пожалуйста, внимание на смысл этих слов. Очевидно, некоторых вещей, которые сегодня присутствуют в нашей жизни, да еще как, там в вечности уж точно больше не будет. Во-первых, не будет больше слез. Мы читаем, что Бог отрет всякую слезу с их глаз. Как-то мне довелось прочитать такую фразу: «На каждый свет, зажигающийся на Бродвее, приходится по крайней мере одно разбитое сердце». Это, кстати, относится не только к Бродвею, но и к Голливуду, и ко всем другим современным площадкам. Да, там действительно море огней. Ты приезжаешь в такие места, и это просто поразительно. У тебя в первый момент дух захватывает. Сколько же там света? Но также в этих местах и вокруг них море разбитых сердец. Сегодня на земле есть немало печальных, одиноких людей. И кажется, что их количество с годами лишь возрастает. Ну а в Новом Иерусалиме больше не будет слез. И это станет кардинальной переменной. И смерти тоже не будет. И сам этот факт сделает мир бесконечно лучше. Сегодня люди продолжают умирать. Прямо сейчас, пока мы ведем эту беседу, где-то идут погребальные процессии. Поступь смерти звучит снова и снова, не прекращаясь. Это постоянный путь на кладбище. Да и вся наша земля сегодня как одно огромное кладбище. Один мой знакомый, американский инженер, который занимался проектированием скоростных автомагистралей, говорил мне, что для его команды главная проблема Не в том, как пройти через горы или овраги. Даже не в том, как пересечь реку. В конце концов, для этого строят мосты. Проблема в том, как не задеть и обойти кладбище. Порой из-за кладбищ приходилось целиком перекраивать, переделывать планы дорог. Честно говоря, меня это весьма поразило. Я совсем не ожидал такого услышать. Да, друзья, наша Земля сегодня как одно большое кладбище. Однако все это обязательно кончится. Все это прекратится. И в Новом Иерусалиме никакого кладбища уж точно не будет. Потому что хоронить будет некого и незачем. И могильщики останутся без работы. Кстати, между прочим, как и врачи. Врачи ведь тоже в небесах останутся без работы. Потому что лечить некого будет. Болеть никто не будет. Плача не будет. Слез не будет. Потому что прежнее прошло. Ну и, между прочим, проповедники ведь тоже останутся без работы. Кому там проповедовать, если все и так будут все знать и все понимать и все видеть в совершенстве? И нам, проповедникам, там тоже очень и очень многому придется учиться. А вот кто сохранит и даже приумножит работу, так это музыканты, славящие Бога. Вот у них служение точно поприбавится. И дальше мы читаем 5 стих 21 главы Откровения Иоанна Богослова. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое!» И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Он сообщает, что творит все новое. И для меня вот именно это и есть самое главное. Не мостовые из золота, а именно это. Не знаю, как вы, а я никогда не находил и до сих пор не нахожу полного удовлетворения в этой жизни. Я чувствую себя зажатым. Мне так и не удалось достичь того, чего я хотел достичь. Я так и не стал таким человеком, таким мужем, таким отцом, каким бы хотел стать. Между прочим, я так и не стал таким проповедником, которым хотел бы стать. Я так и не сказал ту проповедь, которую очень хотел бы сказать. Как-то вот, понимаете, не достиг, не сложилось. Ну а Бог говорит и мне, и вам. Вот творю все новое. А значит, ты сможешь начать сначала. И я с нетерпением жду того дня, когда все будет новым, и я действительно смогу начать сначала. А вы когда-нибудь задумывались, какой потенциал в том, чтобы начать сначала? Снова учиться, снова познавать, никогда не прекращать, не останавливаться, войти в вечность. Представляете, какие невероятные, по-настоящему безграничные возможности там будут? Какой потенциал для человека там откроется? Помните, при строительстве Вавилонской башни Бог сам сошел к этим людям, чтобы остановить их? Они решили, что у них огромный потенциал, но они развернули его против Бога. Человек направил свой потенциал против Творца. И вот этот потенциал был, естественно, ограничен. Но что же будет, когда мы окажемся в вечности с Богом? Вы представляете себе, сколько сможет совершить человечество за всю эту вечность? Вы понимаете, какая это перспектива? Я бы очень хотел начать это путешествие прямо сегодня. А вы? Да, это и правда будет славное путешествие. Отправиться в тот город, где Он, и где мы будем с Ним вовеки. Я хочу отправиться в этот город. Я мечтаю быть с Ним. Я думаю об этом. Я молюсь об этом. Но я понимаю также, что пока я призван быть здесь, на этой земле, глядя вперед, совершать то служение, к которому призван. Если Господь призовет меня в этот город прямо сегодня, допустим, сегодня вечером или ночью, то завтра вы уже не услышите нашу новую беседу. А нам ведь есть о чем еще поговорить. Мы еще не дочитали 21 главу и даже не приступали к 22 главе Откровения Иоанна Богослова. Размышляя о вечности, мечтая о вечности, заглядывая в вечность, молясь о вечности, мы служим Богу и возрастаем в Господе сегодня. Продолжим нашу беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.